Я думаю, мы плавненько начнем. Продолжаем свое новогоднее обращение на фоне елки. Соответственно, вот в моем предыдущем докладе мы в основном говорили про Azure, про, соответственно, публичное облако. Вот теперь настало время поговорить о Private Cloud, так называемом, да, нашем частном облаке, и что мы можем, собственно говоря, сообразить в своем дата-центре, и что Microsoft есть показать и рассказать на эту тему. Соответственно, зачем он нужен? Вкратце остановимся, думаю, примерно это все понятно. И пойдем по концепции, собственно говоря, на чем он основан, и рассмотрим все основные фичи. Потому что вещь хорошая, но это не silver bullet, это она тоже имеет свои ограничения, свое назначение, и как бы там есть своя заточка. И мы попытаемся рассмотреть полностью весь функционал, пройтись как можно там полнее по этому функционалу за вот этот час, который у нас есть. А нас так нормально, но не очень много, поэтому если будут вопросы, ну так, 1-2 мы будем, можно делать, наверное, по ходу. Вот, так что поднимайте руку, спрашивайте. Там сейчас, наверное, их будет даже побольше. Соответственно, CloudOS, много говорилось про это нашим маркетингом, да, и действительно много денег ушло на создание красивого, хорошего портала. Почему бы не объединить этот подход с, соответственно, Windows Azure и локальными средами, да, которые у нас есть, как, соответственно, в конечных заказчиках, так и у провайдера. Потому что WAP, на самом деле, Windows Azure Pack, по своей природе, он, в принципе, как бы может использоваться как заказчиком, так и сервис-провайдером. Да? То есть, не знаю, там такие тонкости, как BGP, возможно, там заказчики там не очень будут реализовываться, но провайдеру они часто жизненно необходимы. Соответственно, единый подход к управлению, даже, например, если говорить про управление PowerShell, модули PowerShell, которые используются для управления большим Azure, как бы используется абсолютно тот же модуль для подключения к сервисному API Windows Azure Pack. То есть, чтобы управлять PowerShell и там, используется абсолютно один и тот же модуль. Соответственно, мы также получаем локальный портал с веб-сайтами, приложениями, но мы подробнее остановимся. Пройдемся по каждому компоненту и рассмотрим функционал. Ну, соответственно, все, что у нас есть в облаке, мы можем представить локально. Естественно, многообразие сервисов в Azure, оно сильно больше, вот, но базовые блоки, они есть и в Windows Azure Pack. Унифицированный подход для разработки тоже здесь работает. Ну, такой более маркетинговый слайд, то есть реально это Enterprise класс, то есть реально Windows Azure Pack был когда-то сделан, по сути, списан с большого Azure, то есть просто была команда, которая взяла то, что используется в Azure, и как бы прикрутила это все дело к локальной инфраструктуре, к локальному систем-центру и таким вот вещам. Да? То есть мы используем нашу виртуализацию, только нашу, да, то есть совместимости WAP и например, того же VMware мы не предоставляем, хотя есть партнеры, которые работают на этом поле. Вот. Соответственно, наш менеджмент родной. Соответственно, это достаточно как бы простое решение, если знать, как его разворачивать. Ну, мы остановимся на трэблшутинге чуть в конце. Вот. И, соответственно, поддержка множества фреймворков для разработки, для веб-сайтов, например. То есть возможности масса, затронем все по очереди. Полностью аналогичный интерфейс. Слева у нас Azure, справа Windows Azure Pack. Вот абсолютно один и тот же подход. Портал может быть кастомизирован, потому что он, по сути, дергает некий VIP API, и никто не мешает нам написать свой портал. Ну, как бы это задача, так сказать, титаническая, да? Но кастомизация существующего, она вполне себе возможна. То есть поменять там лого, цветовую гамму, такие вот вещи, такие косметические, вполне возможно, и это не очень сложно. Ну, начнем, соответственно, говорить про функционал. Вот это такие основные такие столбы, которые встроены в Windows Azure Pack по умолчанию. То есть веб-сайты, IaaS в виде виртуальных машин и виртуальных сетей, сервисная шина и, соответственно, database as a service. С одной стороны, соответственно, порталом пользуется заказчик. Можем назвать его пользователем, заказчиком, в зависимости от того, какую терминологию мы используем, хостерскую, либо, соответственно, такого вот стандартного клиента, да, enterprise. А, соответственно, с другой стороны, администратор этого портала. Раздача, соответственно, ресурсов и прав, она немножко, как бы сказать, она использует хостерскую модель, да, она похожа на то, что мы имеем в Ажуре. Вот. И админам, которые занимаются именно enterprise решениями, да, иногда сложно это понять, вот, но как бы это вот так, как оно есть. Да. Соответственно, есть пути это все сделать автоматически, мы тоже на них остановимся там, через PowerShell. Вот. Но в целом это выглядит следующим образом. То есть админ, он создает ресурсные облака в VMM, то есть выделяет некие ресурсы там, в виде наших виртуальных серверов, там, место на SHD, например, для подказоустойчивости, да, то есть какие-то сетевые ресурсы, вот, нарезает эти облака в VMM, вот, потом создает, соответственно, планы в Windows Azure Pack, которые включают в себя квоты и различные расширения. На эти планы, соответственно, пользователь подписывается и, соответственно, создает в рамках этих квот расширений, разворачивает различные сервисы, будь то виртуальная машина, базы данных и так далее. Вот в целом простая схема, да, и есть вариант, ввиду того, что все это делается, можно это автоматизировать PowerShell, и на самом деле там на бэкэнде просто стоят веб-сервисы, то есть как угодно это можно делать. Можно автоматически, например, если нам хочется, чтобы сотрудникам, там, не знаю, отдел разработки всем заранее прописать планы, чтобы они не ходили, не выбирали, а просто они зашли на портал и сразу увидели то, что нам хочется. Да. Есть варианты это сделать автоматически, есть варианты ограничения доступа к этим планам. Но мы это все посмотрим на практике. Соответственно, перейду в консоль. Вот так выглядит админская консоль. Соответственно, все компоненты, которые у нас есть, есть локально. Вот. Собственно говоря, наши планы, которые были созданы. Видно, собственно говоря, сколько подписок на этот план. Мы можем провалиться в сам план, посмотреть локально, какие сервисы в него включены. Здесь вот у нас такие счетчик подписок по времени, кто когда подписывался. Ну, видно, что здесь 4 службы. Там облака виртуальных машин, NAS, SQL, партнерские решения Cloud Cruiser и, соответственно, партнерские же решения от GridPro, связь с сервис-менеджером. Мы остановимся попозже на них. Вот, соответственно, в каждой из них мы можем тоже провалиться. То есть в облаках мы видим, что у нас, соответственно, VMM используется вот такой. Облако — это Hosting Cloud, четко задано. Ресурсы мы не ограничивали в этом плане. Соответственно, сети мы просто не добавляли. То есть человек, который подпишется на этот план, он, соответственно, у него будет возможность только создать собственные сети, он не подключится к корпоративной сети. Но как бы никто не мешает нам, соответственно, взять и добавить сети, да, которые у нас есть в VMM. И тогда он, соответственно, будет использовать эти. Здесь, к сожалению, вот не рассчитан VAP на такое разрешение, поэтому у меня частично будут улетать контролы. То есть, естественно, все эти консоли, они должны минимум быть там на разрешении, мне кажется, 1400 и выше, потому что все это рассчитано именно из такого разрешения. А, соответственно, профиль оборудования — это наши настройки из VMM, то есть конфигурация, шаблоны тоже VMM-овские. То есть все это дело можно просмотреть в том же VMM. Если мы посмотрим библиотеку нашу, вот эти наши шаблоны, соответственно, вот наши сети. Единственное, что вот BlueNet, RedNet — это сети уже, как сказать, заказчиков, да, то есть это виртуальные сети, созданные пользователями ВАПа для себя же. Вот, соответственно, зайдем под пользователем. Сейчас я, вот это у нас портальчик с, вот с таким портом административный, портал пользовательский у меня по обычному URL. Вот так выглядит, когда пользователь авторизовался, да, в системе, так выглядит портал. Вот, авторизация — это, кстати, интересный вопрос, потому что мы используем здесь, по сути, ADFS, то есть напрямую требование о том, что у пользователя должен быть аккаунт в Active Directory, оно отсутствует на самом деле. Вот, то есть это наш пользователь может быть кем угодно, и вот если мы ADFS не прикручивали, да, мы можем вообще просто взять и зарегистрироваться там под любым имейлом, вот, и создать любую учетную запись. Ну, здесь у меня корпоративная там учетная запись в домене. Вот, я, соответственно, попытаюсь подписаться на план, который есть. Добавить подписку. Видно, что русский язык как бы, то есть поддерживается, и все достаточно красиво. Базовый план. Описания вот эти тоже могут настраиваться, если посмотреть на планы в админской консоли. есть такое, такое переведенное оглавление, как реклама. Вот, и эта реклама может быть на самом деле на нескольких языках. То есть это английский, да, но мы можем добавить там на русском и, в общем-то, на всех языках, которые поддерживаются, да, то есть хоть китайский. Вот, соответственно, выберем план. Контролов здесь особо не видно. Вот, и, соответственно, процесс у нас пошел. В самом плане мы видим, что пользователь подписывается. Сейчас у нас должен обновиться. Единственное, что я не помню, какой я план выбрал, но это не суть, они у меня примерно одинаковые. Угу. Ну, соответственно, да, сейчас идет синхронизация этого хостинг-плана, и пользователя мы тоже видим. Вот, после того, как синхронизация закончена, все сервисы, которые у нас прописаны в плане, они будут доступны для, соответственно, пользователя. Неудобно. Вот мы подписались, и все, что у нас было доступно. Ну, единственное, что я много раз уже подписывался, поэтому у меня здесь некие остатки из партнерского решения остались. Вот. Но видно, что у меня все по нулям, то есть нет виртуальных машин, нет сетей созданных, вот, нет баз данных. Вот. Вот так примерно выглядит процесс подписки. То, о чем я упоминал, если нам захочется автоматизировать это хозяйство, то есть можно использовать PowerShell и... наверное, где у меня это было. Вот такой вот простенький код позволит, соответственно, нам активировать пользователя заранее, то есть сделать работу по подписке за него. Единственное, что нам потребуется UPN пользователя, ну, которого мы можем там простейшие query сделать в AD, там, это может запихать в оркестратор, то есть вариантов масса. Вот этот код, по сути, он добавляет пользователя по UPN, добавляет в нужный нам план, и пользователь уже при заходе на портал видит уже подписанные сервисы, то есть ему не приходится вот этих вот действий делать. Но в enterprise сценариях это бывает полезно. Вот, это что касательно планов. Поехали дальше. Немного об архитектуре. Мы сильно не будем вдаваться. Ролей, на самом деле, у ВАПа очень-очень много. Вот, они все базируются на вебе, то есть все вот эти сервисы, которые мы видим, это на самом деле, они обслуживаются application-пулами в EIS-е, и там как таковых Windows-сервисов, там, да, именно работающих, там, которых можно увидеть там, в сервисе с MSC, их нет. Вот, это все базируется полностью на вебе, что вот классическому админу, да, достаточно тяжело с этим поначалу работать. Вот. Есть, соответственно, вот вкратце, что эта диаграмма, да, там, покрывает. Вот этот кусок, он на самом деле public facing, то есть он может смотреть в интернет, он обеспечивает пользовательский портал, пользовательская авторизация, здесь используется DFS прокси, и, соответственно, пользовательский API. То есть API здесь абсолютно такой же, как и в большом Azure, но в плане формата, да, то есть можно, если у меня есть подписка, я могу также цепануться там через интернет, к нему там аутентифицироваться по сертификату и PowerShell, не знаю, включить мою виртуальную машину, удалить ее там, не знаю, создать из шаблона и так далее. Вот, то есть возможность управления для пользователя через API своими ресурсами, она необходима, она нужна. А балансируются эти вещи с помощью хардварных балансировщиков в основном. Мы, к сожалению, пока не имеем какого-то там софтового решения, то есть у нас есть старый NLB, да, но как бы это такая вещь достаточно базовая, да, имеет свои там негативные стороны. Соответственно, идентификация управляет полностью у нас ADFS. Все это, естественно, хостится там на SQL, все базейки, которые мы используем. И внутренняя часть, соответственно, здесь есть внутренний tenant API для наших, например, локальных сотрудников. Появился вот, буквально год назад admin Windows Outside, вещь, которая позволяет нам не делать ADFS для админов. То есть админ, заходя на свой портал, в принципе, если мы вот прям поставили Windows Azure Pack, мы можем не ставить ADFS. Для администрирования нам достаточно виндовой аутентификации. Вот эта роль как раз, как сказать, отвечает за выписку клеймов, потому что аутентификация в WAP, она полностью базируется на клеймах. То есть это веб-история, да, никакого там Kerberos по умолчанию нет. Соответственно, это вещь, которая сильно-сильно облегчила там взаимодействие с enterprise-заказчиками, потому что раньше эта вещь была сугубо для хостеров, и она была сильно оторвана от Active Directory. Admin API, ну, абсолютно такая же вещь, да, здесь мы можем управлять только уже самим WAP-ом, там, подписками и тому подобное. Вот админский сайт, тот, который я заходил там по вот этому порту длинному, вот, ну, и, соответственно, возможно, другие сайты, там, точки управления SQL-ом, там, MySQL-ом и так далее. То есть это вкратце архитектура. То есть, например, для веб-сайтов нужно там как минимум 7 машин. Для того, чтобы поиграться AS-ом, можно поставить это все на одной машине. Есть специальный блок, который называется там WAP там, Express, и, соответственно, все ставится, ну, не совсем все, но куча вот этих ролей ставится просто на одну машину, и ей можно подсунуть там VMM Operations и получить, соответственно, прототип, работающий в области AS. Соответственно, веб-сайты. Мы не будем так сильно останавливаться на этом, да, но как бы в общем концепция такова, что мы можем с помощью WAP разворачивать, соответственно, веб-сайты. Это может быть модель как shared, когда мы разворачиваем веб-сайты на одном и том же ИСе для нескольких подписчиков, либо, соответственно, под каждый веб-сайт выделяем виртуальную машину. Мы можем легко скейлить их вот, по требованию. Ну и, соответственно, там ползуночки есть, там, сколько нам нужно сайтов и так далее. Поддерживаемые там фреймворки достаточно много, их там и Python, и PHP, и, в общем, вариантов масса. Причем есть вариант использовать так называемую галерею, вот, где есть уже предустановленные компоненты, там тот же .NET Nuke можно использовать и тому подобное. Вот. Также там можно сделать интеграцию с BD, сам не делал, правда, никогда не знаю, как это делается, но там одновременно с сайтом развернуть и BD под него. Интеграция с стулами разработчика, соответственно, можно использовать стандартные вещи типа GitHub, CodePlex. Соответственно, сервисная шина. Достаточно далек я от этого, но как бы нужна она в основном для взаимодействия, если мы пишем, не знаю, там, мобильное приложение, да, кто-то должен достукиваться до очереди, класть туда какие-то заявки, и наше приложение может с ним взаимодействовать. Да, то, что называлось там, не знаю, MSMQ было когда-то. Единственное, что, насколько я понимаю, в WAP вот очереди они построены не на MSMQ, это тоже какой-то веб-сервис. Вот. Для написания мобильных приложений каких-то там программистам может быть полезно. Соответственно, поддерживается как там одна очередь, так и, соответственно, несколько подписок и множество точек публикации. База данных. Соответственно, мы поддерживаем Microsoft SQL и MySQL. Можно подписаться, соответственно, добавить в план сервис SQL. Можно рубрицировать SQL по группам, например, создать группу, где SQL отказоустойчивый, да, там для критичных баз, когда пользователи выписывают себе базу и хотят, чтобы она была отказоустойчивая. И, соответственно, просто стендалон SQL и разбить это по группам. То есть пользователи при подписке будут выбирать, какую же группу SQL им хочется использовать. Есть так называемые SQL add-on, это расширение плана, то есть которые нужны для того, чтобы, если, например, пользователь исчерпал свой лимит, он хочет попросить еще, он, ну, то есть заходит, подписывается на аддон и, соответственно, получает еще. Есть управление BD, смена пароля, в connection string тоже можно запросить через WAP, поддержка always on, вот, и, соответственно, также API есть и PowerShell по этому делу. Вот, плюс, соответственно, есть интеграция SQL в общий репортинг, да, чтобы нам смотреть, собственно говоря, считать, ну, то, что очень важно для провайдера, считать наши базы данных и чарджить как-то потом пользователя, да, то есть кто, сколько этих баз сделал, какого базы были объемы и так далее. Вот посмотрим, как это выглядит. Вот моя учетная запись, да, соответственно, пустая база данных. Создам новую базу, у меня всего лишь, вот здесь это перено как выпуск, на самом деле это группа. То есть она у меня дефолт, но реально я могу создать, например, какую-то отказоустойчивую. имя администратора. Можно в плане включить аутентификацию как бы не только SQL, но и, например, виндовую. То есть здесь мы создадим вот этого пользователя в SQL. Вот. Но можно использовать и Windows аутентификацию. Соответственно, база создана, вот такой connection string, и если мы полезем на сам SQL, и у меня тут есть, на и у нас здесь ничего нет, но я сейчас попробую зарефрешить это хозяйство. Вот, соответственно, у нас эта база появилась. Размер ее. У меня виртуальная среда, где здесь все свалено на один SQL без какого-либо перформанс-тюнинга. Вот. И поэтому вот доступные Ну, соответственно, у нас ограничен размер до 1024 мегабайт, что, собственно говоря, было и обрисовано в плане. То есть, если мы посмотрим в админскую консоль и проверим, там, где у нас подписка, да, тут план. SQL сервер. Соответственно, у нас размер базы может быть только 1024, да, то есть он стартует на самом деле и максимальный 3720. Ну да, соответственно, старт с этого и максимальный все-таки с 248. Вот. Если я захочу создать еще одну базу данных, например, проверка, кстати, на существование базы данных, да, то есть также и с пользователем, если я что-то забиваю, что уже есть, мне об этом будет сразу сказано на портале. Вот вторая у нас база создана. Здесь у нас не удалось создать базу ввиду того, что мы на самом деле уперлись в ограничение, которое было задано в плане, в две базы. Вот, соответственно, что делать и какой фреймворк вообще, да, при работе вот с такими ресурсами, как, соответственно, мы в этом плане поступим. Мы в плане добавим для этого плана, для Hosting Plan Extended, мы добавим для него надстройку. Так. Она уже на самом деле у нее есть. Вот, я ее уже заранее создал, просто забыл. Вот, попробуем тогда на нее подписаться. Единственное, что в число дополнительных баз данных добавим еще, например, 3. Добавили. Соответственно. добавить настройку, мы ее видим. Добавляем. И пытаемся создать третью базу данных. Ну, соответственно, она создана ввиду того, что мы, соответственно, добавили дополнительные расширения к нашей подписке. Такая же, как бы, концепция работает и с другими сервисами. Вопрос звучит просто ввиду того, что микрофона да не было. Не, я просто повторяю вообще. Можно ли создавать инстансы SQL, а не, соответственно, не база данных, а именно целиком SQL? На самом деле ответ можно, но путем создания виртуальной машины, на которой уже предустановлен SQL и все остальное. То есть это уже VS-ная история. То есть Database as a Service не подразумевает создание именно инстанс. То есть это все-таки на уровне виртуалок будет делаться. Вот. Ну, переходим к самому вкусному, соответственно, наши виртуальные машины и виртуальные сети. Вот. Соответственно, двух типов существуют такие объекты. Это автономные виртуальные машины, так называемые стендалон, и масштабируемые роли виртуальных машин, вот, которые достаточно сильно отличаются друг от друга. Вот. Ну и, соответственно, мы можем создать виртуальные сети, то есть, которые используют нашу технологию виртуализации сетей там, на базе NVGRE на данный момент. Соответственно, выглядит это достаточно там, просто, и мы используем такой веб-сервис, который, по сути, заворачивает, ну, в данный момент заворачивает команды VMM, PowerShell-овские, а заворачивает веб-сервис. То есть называется он сервис SPF, сервис Provider Foundation, и, собственно говоря, был вещью, которая там, года два назад была там, на слуху только там, у провайдеров, да. Вот. Но в целом, ввиду того, что веб-сервисы они достаточно универсальны, да, и провайдерская история требует там, не только там, PowerShell, да, но именно веб-сервисов, есть вот такая вещь, как SPF, и он, соответственно, деплоится, обновляется и работает, как бы, то есть цикл разработки у него такой же, как у систем-центра. Вот. И под ним, соответственно, лежит VMM в данном варианте. А для отчетности, для подсчета как бы, используемых ресурсов мы используем Operations Manager. Архитектура SPF, опять же, авторизация у нас базируется на клеймах, это REST API, то есть веб-сервисы, и то, что здесь называется Management Stamps, это, по сути, подписки пользователя, то есть некий объект, между которыми, соответственно, происходит, точнее, между ними обмена не особо не происходит, но то есть это объект, как бы, связанный с пользовательской подпиской. А по поводу виртуальных сетей, вкратце, да, как это работает у нас. Мы делаем виртуализацию сети на третьем уровне, по сути, нам не требуется Stretched VLAN, в отличие от VMware, например. И мы инкапсулируем все кадры, которые отправляют виртуальные машины, инкапсулируем в кадры физических хостов виртуализации. То есть, когда там, не знаю, в пакетик из желтой, там, допустим, это у нас желтая сеть, да, соответственно, виртуальная машина, когда пытается обратиться к какой-нибудь другой виртуальной машине, находящейся на другом хосте, да, то есть этот ее пакет инкапсулируется в пакет физического сервера, то есть снаружи это выглядит там на уровне маршрутизаторов и так далее, как будто просто физический сервер отправил пакет другим физическим серверам. А MAC-таблицы мы, как здесь есть два варианта, сложный и простой, то есть простой использовать VMM, потому что VMM занимается дистрибуции MAC-таблицы, и именно VMM решает, собственно говоря, физический сервер при вот этом запросе, он должен знать, а куда, собственно говоря, закинуть вот этот пакет, да, кому он обращается, и где вообще вот эта машина из желтой сети, например, которой есть доступ у данной виртуалки, где она вообще живет, куда это закидывать. Вот этим занимается VMM, вот, и, соответственно, распределяет регулярно вот эти вот таблички по серверам. Вот, и, соответственно, мы в таком варианте можем иметь пересекающееся адресное пространство, то есть Blue Network и Yellow Network, они у нас могут иметь одну и ту же адресацию, мы на нее никак не связаны. Плюс, соответственно, позитивный момент заключается в том, что если у нас вдруг мы делаем disaster recovery, и мы переезжаем на удаленный сайт, у нас, собственно говоря, ничего не меняется, потому что все виртуализировано, то есть сеть оторвана, а виртуализация сети позволяет нам оторваться от физики, и мы один раз только делаем там нормально прорисовываем адресацию физических хостов, Hyper-V, вот, и уже на ней живем. Вот, а то, что как бы у нас в Blue Network там 128, как бы и в Yellow то же самое, нам как бы все равно. Вот, соответственно, это все добро надо как-то выпускать наружу, понятно, да, потому что все это с тегами работает. Но у нас есть, во-первых, партнерские решения, во-вторых, RAS может разинкапсулировать эти вещи и закапсулировать обратно. Да? Мы на самом деле на примере посмотрим. И интерфейс очень сильно повторяет Azure. То есть выглядит это для пользователя примерно так же. Еще одна интересная фича, которой на самом деле нет даже в Azure, то есть это такая уникальная вещь для WAP, вот, она использует, по сути, возможность RDP версии 8.1. Большой проблемой в Azure часто бывает то, что мы не можем получить консоль виртуальной машины, вот именно консолью, да, то есть смотрите, как она грузится и так далее. Мы можем получить только SSH, RDP, вот что-то там, не знаю, удаленный PowerShell и так далее, что-то, когда она уже загрузилась. Это связано с концептуальным подходом с точки зрения безопасности, потому что ни один пользователь Azure не имеет доступа к хосту. То есть это физически очень-очень сложно сделать. Вот. Но в случае с WAP-ом это делать можно, вот, и, соответственно, VMM интегрируется с Remote Desktop Gateway, и, соответственно, происходит следующее, когда пользователь из Windows Azure Pack спрашивает консоль, а VMM выписывает ему такой, по сути, токен, вот, и он его использует на Remote Desktop Gateway и получает консоль виртуальной машины. Вот это такая достаточно уникальная вещь, вот, и сильно-сильно облегчает работу пользователей. Вот. Причем в этом варианте неважно, у вас Linux, там Windows, понятное дело, что консоль она будет везде одинакова. Переходим к ролям виртуальной машины. Это нечто похожее, если вы в курсе про VMM, это нечто похожее на Virtual Machine Service. То есть я понимаю, что эта чехарда вот с сервисами она не очень как бы интересна, но вот так получается, потому что группа разработки VMM и, соответственно, люди, которые делают Azure, они... конечно, контактируют, но иногда у них бывают там разные направления, и они потом там сходятся вместе, такие говорят, ну что мы будем там, какой мы будем поддерживать формат, потому что на самом деле сейчас поддерживаются оба, но в будущем возможно, что выживет именно формат только вот, вот такой более похожий на ажурный. То есть, в общем, что-то должно произойти, потому что сейчас мы посмотрим, как импортировать эти роли виртуальной машины. Это, в общем, не сильно просто, и если бы не команда Windows Server System Center CAD Team, то есть это люди, которые там облегчают нам работу с этим хозяйством и пишут блоги и так далее. Это было бы очень тяжело. Вот, соответственно, там просто что нужно знать о вот этих ролях. То есть это некий набор ресурсов, да, который описывает, что же в этой роли есть, какие ресурсы, там, какие нужны, собственно говоря, VHD, по сути, жесткие диски для развертывания этой роли и так далее. То есть иконки описываются при приглашении пользователя, что пользователь должен вбить там, для развертывания данной роли. Вот. То есть не обязательно это читать, да, это просто некий набор, который существует и который можно использовать для создания своих ролей. А вот. Ну, перейдем уже к практике, это более интересно. У меня сейчас пусто, да, я для начала должен создать виртуальную сеть, потому что, насколько я помню, у меня подписка, которая не подразумевает доступа к ну, корпоративным сетям. Настраиваемое соединение. Имя, например. Ну, обзовем это GreenNet. DNS-сервер я укажу внешний. Если мы развертываем контроллер домена, самый первый сервер, например, который мы хотим, то мы здесь должны указывать второй IP-адрес из адресного пространства, который мы будем использовать. Да, потому что первый будет за маршрутизатором вот этим виртуальным, второй будет, соответственно, выдан автоматом первой виртуалки, который будет домен-контроллер. То есть если я буду использовать 128.0 там чего-то, то если у меня будет первый домен-контроллер, я здесь укажу 128.0.2. Включаю прямой доступ с помощью NATO, включаю возможность использования VPN, BGP я не буду использовать, адресное пространство. Ну, так как у меня настроен просто интерфейс на RAS, я забью уже заранее созданный вариант, вот такой, чтобы мне просто не пришлось маршрутизацию переписывать. VPN-устройство RAS у меня... Сейчас я вспомню, где он. Вот тут здесь. То есть это я сейчас выполняю настройки для VPN. общий ключ, ну, по сути, пароль. И адресное пространство, которое за этим VPN, то есть куда мы должны, соответственно, маршрутизировать трафик. То есть это у меня на самом деле будет ажур. Поэтому здесь мы набиваем вот так. Сейчас я проверю еще раз. Да. Соответственно, происходит создание виртуальной сети. Просмотреть за этим процессом можно из VMM. Понятно, что в задачах будет виден этот процесс. Ну, вот GreenNet уже здесь появилось. Соответственно, у нас всего здесь насоздавалось. Вот, я имею теперь уже сеть, могу создать теперь виртуалку. То, о чем я говорил, есть роль виртуальной машины и некая автономная виртуальная машина, которая может просто использовать шаблон VMM, либо на базе какого-то диска и так далее. Но мы воспользуемся ролью из галереи. Ну, например, пусть это будет Linux с WordPress. Выбираем темплейт, соответственно, привязку к сети. Сеть нет, у меня не одна, то есть я подписался к плану, где я могу, да, цепануть к другим сетям. Шаблон, соответственно, виртуальных машин, их может быть много, да, мы можем скейлить это хозяйство. Ну, там время, пароль рута. DNS имя. Ну, публичный ключ для SSH, например. Связь. А для MySQL, который потребуется. И для самого WordPress. Ну, процесс пошел, пока это все дело идет, это занимает где-то порядка 5 минут. Мы посмотрим, собственно говоря, как, из чего состоят эти роли и, собственно говоря, как с ними можно взаимодействовать. Ну, во-первых, начнем с того, что это, по сути, XML, если мы откроем. Просто вот эта роль, она уже заранее создана, и ее можно скачать просто. Она доступна, в общем доступе лежит. Вот эта специальная тула, написанная для просто облегчения просмотра, да, то есть мы можем посмотреть, какие настройки забиты, например, для количества виртуальных машин, которые будут в этой роли, например, до 5, сетевой профиль ее, какие-то ресурсы, например, иконки. Что-то у нас связь не быстра. Ну, то, все это дело прописывается в описании. Другой тип пакеджа, который описывает, что там будет происходить, соответственно. Вот application profile, вот этот runas скрипт, который будет запускаться после того, как машина развернется. То есть он юмом поставит MySQL, потом полезет, ну, там, соответственно, IP tables пробьет, полезет, скачает WordPress с сайта последний и заинсталлирует. Вот просто вот развернет. То же самое происходит с контроллером домена. То есть там также пробито там небольшой файл ответов, что делать там после развертывания. Посмотрим за процессом. у нас процесс идет. Очень большое отличие автономных виртуальных машин от сервисов, вот именно от ролей виртуальных машин, в том, что роли виртуальных машин, они по умолчанию используют дифференциальные диски. То есть диск, который мы выбрали, вот, он у нас един, но роли, там мы выбираем две машинки, три машины, они, соответственно, создают маленькие дифференциальные диски, ссылаются на этот основной, и как бы их можно использовать. То есть развертывание такой машины, оно достаточно быстрое, потому что как бы source уже есть, оно создается из дифференциального, мы VMM ничего не переписываем на хост виртуализации. Это концептуальное отличие. В случае стендалон машин мы переписываем, то есть стандартно развертываем так же, как обычно. Импортировать вот это хозяйство, вот, которое там в JSON есть, руками достаточно, ну это по сути, вот извиняюсь, это боль в одном месте. Вот, но наша волшебная команда VSCAD Team, она написала вот такую вот на 1500 строк вот такой PowerShell, который позволяет, соответственно, легко это дело автоматизировать. То есть выглядит оно вот таким образом. Это Grid Gallery Resource Import Tool, который сейчас уже версия 1.2, вот, который позволяет, по сути, взять, скачать шаблончики, ну, я, наверное, заново запущу, чтобы было понятно, как оно работает. Иногда у меня, правда, падает ИСЕ в этом плане. Но будем надеяться, что не падет. Вот это вещи, которые опубликованы уже в инете. Вот, можно выбрать. Ну, вот возьмем тот же WordPress наш, да. Вот, если бы мы захотели его импортировать, что бы мы делали? Да, все-таки разрешение это сложно. Ты не знаю, сейчас перетаскивает это уже. Тут все это просто нарисовано на PowerShell, вот эти формочки. А вот поэтому.
В левом углу он там вообще дает
нажать? Так. Сейчас он еще и как бы connection, я смотрю, такой вот у меня unresponsible, то есть Wi-Fi у нас бывает иногда мега торможенный. Ну да. Да, наверное. Не, ну у меня, конечно, есть записи, но это не так интересно. Мы, на самом деле, 5 минут уже забежали за время, но так мы позже начали, я немножко займу ваше время, чтобы... потому что тайминг мы сегодня что-то абсолютно не выдерживаем. Ну ладно, раз так, то будем смотреть видео. То, что вот я рассказывал про список, вот, собственно говоря, грид. Ну, да, здесь вот PowerShell ICS, да, сказал мне, я не хочу 1500 строк кода выполнять. В общем, проблема заключается в том, что SPF использует определенные теги для импорта вот этих шаблонов. И вот эти теги руками проставлять PowerShell'ом — это огромная-огромная... Ну, я не буду выражаться, но, в общем, это не весело. А вот эта тула, она позволяет все сделать автоматически. Если, например, мне нужен CentOS в описании для этого шаблона, описание всегда есть, скажем, шаблоном идет, я, соответственно, могу выбрать диски, которые мне подходят, и автоматом, там есть кнопочка там apply там, эти теги, и автоматом их apply. Потом я, соответственно, могу взять и импортировать вот, вот этим кнопарем, то есть это сильно-сильно облегчает импорт шаблонов, то есть в разы. То есть я очень рекомендую использовать эту тулу, называется Grid, и, в общем, ее можно скачать с блога. Ну, она лежит, по-моему, на галерее, и, соответственно, блог Building Clouds. Это очень хороший блог, где как раз там Андерс, в свою очередь, там год назад реально сделал, проделал большую работу и выложил и гайды, как поставить вап, как трблшутить его, и много-много хорошей информации. Ну, соответственно, у нас здесь идет запись. Ну, вот у нас развернулась эта виртуальная машина. Можно провалиться, посмотреть там IP-адрес, который она получила. Um. Потом я, соответственно, продырявлю для нее, вот в правилах здесь можно, соответственно, вставить правила публикации. Я, например, хочу, чтобы 80-й порт с нее, да, торчал у меня наружу. Вот. А вот это, собственно говоря, то, что называется наружу, это IP-пул в VMM, который выделен специально для этого облака и, соответственно, который может быть использован при этой подписке. То есть на определенном IP-адресе откроется 80-й порт, и я из корпоративной сети, например, смогу заходить на WordPress. Вот, это правило вот создано. Угу. Вот на IP-адресе 252.220 у меня этот IP-адрес был присвоен из пула подписки. Ну, соответственно, я попал в WordPress. Ну, там его просто запустить надо. Вот так вот он выглядит. Вот, потом интересная вещь, я врубаю VPN, причем вот этот VPN, он одной как бы ногой, вот, который 137 там ля-ля-ля, вот именно connected, он смотрит в Azure. И то есть я здесь показываю, что можно, он у меня служит там таким маршрутизатором, что можно цепануться вот к этой нашей подписке VPN, и, собственно говоря, будет доступно, ну здесь вот картинка, что и как, что вот эта ажуровская машина сможет пропинговать вот через эти два VPN, пропинговать вот эту нашу виртуальную сеть по нативному IP-адресу вот 192.168.0.2. То есть с сетями у нас там все прекрасно и как бы вещь удобная, да, при особенно тест and dev сценариях. Ну и, соответственно, доступ есть по нативному IP-шнику 192.168.0.2, то есть не по тому, который снаружи выстрелен, но и, соответственно, напрямую с той машины, которая, соответственно, имеет доступ. А, вот. Немножко скомканно получилось, извиняюсь из-за connection. А партнерские решения. Достаточно много этих решений. Cloud Cruiser и Grid Pro — это основные, например, которые, про которых сейчас буду говорить. Но, например, та же Chakra делает интеграцию там, пытается делать интеграцию, реально это в превью, в APA и в VMware, например. Да? То есть GridPro интегрирует с сервис-менеджером, Cloud Cruiser — это в основном финансовый менеджмент. Ну, соответственно, презентация будет доступна. Я не буду никого утомлять хвалебными отзывами. Они, на самом деле, поддерживают финансовый менеджмент и на NAS, и на Amazon, и там, на VMware, на чем угодно. Вот. Отчетики хорошие строят. Единственное, что мне, как сотруднику Microsoft, не нравится, вся, весь движок у них базируется, это все-таки Apache и Java там сплошная, да, то есть, ну, как бы не суть, считают, и ладно. А Grid Pro, соответственно, у них есть пакет решений, то есть мы сегодня затрагиваем Request Manager for Windows Azure Pack, который, по сути, позволяет избавиться от портала. А, проверю все-таки еще раз. Может, о, ура. Мы загрузились. Вот у нас виртуалка создалась. Вот. И, соответственно, все живет. А небольшой, да, небольшая ремарка про партнеров. Очень быстро, чтобы не уезжать совсем. А GridPro позволяет, например, полностью отказаться от стандартного портала сервис-менеджера. Да? То есть вот весь портал сервис-менеджера на SharePoint стандартный, да. Вот все как бы реквест-офферинги здесь, которые мы видим, они все видны полностью здесь. И абсолютно полностью функционал поддерживается такой же, как и в стандартном портале, например, поиск по элементам CMDB для пользователей, присоединение элементов CMDB. То есть GridPro они проделывали огромную работу. Вот. И у меня вот такой есть вопрос. Почему здесь все по-русски, а здесь по-английски? Вот почему. Есть варианты? Ну, вот у меня на слайде. Да. Ну, вот это я не стал переводить, а это, в общем, вот следующий про GridPro перевел. А ответ очень простой, потому что GridPro — одна из первых компаний, которая русифицировала и перевела свой integration, точнее, пак для вот, ВАПа, перевела на множество языков. Вот, и русский там есть, что, собственно говоря, заметно. Единственное, что у меня предложения все по-английски, но вот выберите предложение. То есть вот это, если бы я написал в сервис-менеджере по-русски, оно было бы здесь по-русски. Вот, это, в общем, законченное решение. Cloud Cruiser, соответственно, позволяет смотреть и давать доступ пользователям, как они там и что делали, но, к сожалению, на русском его нет. Вот. Он может посмотреть, собственно говоря, распиновку, что и как, когда он там включал, и за что его будут чарджить. А вот. Но в целом полезная штука. Единственное, что у нас есть встроенный тоже кусочек, который делает ALAP куб и позволяет отслеживать юзаж, который там не стоит дополнительных денег, но репортинга он не предоставляет. Вот. То есть это такой кубик, который смотрит в SCOM и тоже наливает там по машинкам, по датам. Вот. То есть если вам нужен, вы не хотите вообще тратить денег, хотя, кстати, Cloud Cruiser он бесплатен до там, определенного момента, он там по лицензии freemium распространяется, то есть его можно поставить, в базовом варианте он будет работать, но как бы, чтобы что-то выжать и на реальный биллинг из него, нужно заплатить. Вот. Но есть и как бы встроенный у нас solution, который называется сервис System Center, что-то там сервис репортинг, что они его обозвали. Реально это там пару джобов на SQL, которые выгружают и создают кубик и регулярно туда закидывают данные. Очень быстро, да? Ну, надеюсь, что сложилось примерное понимание, как оно работает, что с этим можно делать и что туда входит. Ну, предлагаю, если есть какие-то вопросы. То есть... Окей. Но если кто-то не хочет слушать, на самом деле, может переходить как бы в зону для напитков и еды. Давайте, я могу озвучить, можно использовать да, микрофон. А там слышно, да, там, мне кажется, нормально.
Вопросов на самом деле два. Угу. Первый вопрос касаемо создания пользователей, то есть немножко непонятно, как пользователи создаются в Azure Pack. Где они хранятся, то есть это Active Directory, либо это какая-то своя база данных и так далее, и, собственно, как этим всем управлять и как с этим жить?
Отличный вопрос. Я сразу, наверное, по ходу прям буду отвечать. Вот это вот то, что мы здесь видим, это на самом деле стор, в котором лежат все снапы и пользовательские, есть таблички, в которые там, соответственно, отвечают за сервисы и так далее, и за usage, например, там. Вот. То есть это, в принципе, лежит в SQL. То есть WAP используют для пользователей SQL. Вот. То есть понятно, что это интегрируется с AD, и он, по сути, делает слепок AD-шного пользователя у себя с тем же там UPN. Но в целом там SQL для него это primary хранилище для пользователей.
То есть возможно ли создание там, вот, через админ API мы как-то можем, не знаю, с другого портала, у нас, допустим, какой-то портал, который объединяет в себе несколько платформ виртуализации, можем ли мы через админ API создавать пользователей там с необходимыми нам паролями? Насколько я знаю, проблема предыдущих версий была именно в невозможности передачи паролей.
Mm-hmm. Ну, как бы если не использовать ADFS, да, то есть и базироваться только на вот, собственно говоря, встроенном хранилище, то, если честно, я ну, как бы не сильно копал, но я не знаю метода, который позволяет их прям налить. Но в сценарии в стандартном с ADFS, да, когда есть некое хранилище информации, вот, мы просто доверяем по каким-то признакам. То есть ADFS доверяет по какому-то источнику идентификации и, соответственно, создает при первом логоне создает этого пользователя.
Ну, то есть через стандартный API, через админ API это происходит?
Нет, это происходит автоматически, в плане, что если мы аутентифицировались через ADFS, мы пришли с источника, которому наш ADFS доверяет, неважно, что это AD, не знаю, Facebook или чего угодно, вот, то автоматически будет создан, соответственно, tenant под этого пользователя, и он ну, будет прописан в базе.
Ну то и второй вопрос, связанный, собственно, с чарджбэком. То есть, как бы mm-hmm. так понятно, что в Azure Pack нету своего чарджбэка какого-то адекватного. Помимо представленных решений, есть ли какое-то, может быть, стороннее решение, рекомендованное там, компанией Microsoft именно для чарджбека и биллинга? И, соответственно, как использовать, не знаю, отдает ли Azure какие-то там CDR и еще что-то для сторонних систем биллинга? Как это все считать?
Ну, во-первых, ALAP куб, вот про то, что я говорил, прям встроенное, да, то есть это обычный ALAP, можно там в органе, наверное, что угодно, это обычный SQL, то есть это база как бы с там кучей доменшенов, в которой мы можем, соответственно, пользоваться. Количество выделенных ядер, вот это все хозяйство можно вытаскивать и городить на нем там какой-то свой биллинг. Если нужно законченное решение, то вот, как я упоминал, уже Cloud Cruiser, вот, то есть, который дает и пользователю возможность посмотреть. И, ну, это админская панель. Вот, он реально на самом деле тоже живет в виде веб-сервиса, и он на самом деле настраиван. И у него есть админка, где можно зайти и пробить количество там, попугаев за, не знаю, за нашу виртуальную машину, за наши даже сиквельные базы данных, и даже они заявляют о том, что они проинтегрированы с Grid Pro. То есть мы можем инциденты, например, также чарджить вот здесь. То есть учитывать инциденты, которые через Grid Pro были заведены. То есть Cloud Cruiser — это такая вещь. Причем его попробовать можно бесплатно, она ставится так. Вот. И на самом деле usage весь, он хранится тоже в SQL, то есть базово, откуда он вообще весь приходит. То есть это, сейчас я покажу, есть такая базейка в SQL, в которой там, собственно говоря, лежат записи там, по часового вот этого использования ресурсов. Она так и называется usage, таблички, по-моему, records. Эти. Оно на самом деле, здесь очень сложная схема. Вот эта штука приходит из SPF, и SPF, соответственно, ее берет из operations. Вот такая многозвенная структура. И, в общем, можно ошибиться элементарно, да, вот делая вот эти вещи. SQL у меня не быстро, так что...
Ну, приходилось интегрировать с какими-то, не знаю, биллинг-системами?
Ну, я, честно говоря, не настолько там девелопер, чтобы это все дело интегрировать, но как бы интерфейсов масса. То есть вот этот usage можно забрать как по API, так и с SQL и так далее. То есть вот, например, количество записей здесь огромно. Видно, что это subscription ID, да, утилизация какая и так далее. То есть это все дело можно забирать.
То Хорошо, спасибо.
Вариантов нет, да. Все уже устали и спят. Не, я понимаю, что тема на самом деле сложная, и вот хотелось даже пару буквально там слов про траблшутинг. У ВАПа, он пишет специальные вентлоги, потому что часто будет вопрос, у меня там все чисто. У меня более-менее все работает, но у меня в логах далеко не чисто. Вот, то есть вот такой вот отдельный создает он кусок в вентлоге, в Windows Azure Pack, и под каждую роль свою он пишет логи. Потом, соответственно, естественно, веб-сервисы там пишут логи там в ИИСе, и SPF, хотелось бы сказать, он смотреть, что происходит с SPF, нужно через... Вот это, кстати, лог, который пишет Grid Pro Solution. А SPF у нас через UData Service. То есть, если у вас что-то не работает с SPF, стоит смотреть вот именно сюда. Сори за такое вот, да, удлинение, мы на 20 минут позже. Коллеги, ну, на самом деле я закончу. Если есть вопросы, подходите, я еще буду здесь некоторое время и пообщаемся. Спасибо большое.